Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостиная. У микрофона Олег Шевкун. За режиссерским пультом Ян Латышинский. И по скайпу с нами сегодня должна быть Оксана Куропаткина. Я верю, Оксана, что ты с нами. Давай проверим.
Да, я с вами. Здравствуй, Олег.
Привет. А некоторое время назад мы тут получили вопрос от слушателя, и слушатель пишет: скажите, пожалуйста, почему у евангельских христиан есть современная музыка на богослужении, а вот у православных только старая, только 18-й, 19-й, начало 20 века? Я так прочитал вопрос и вспомнил, что среди хороших друзей нашей программы есть современный православный композитор. Зовут его Владимир Ковальджи. Я ему позвонил и говорю: вы православный? А он отвечает: Владимир, здрасте.
Здравствуйте.
Так вот, давайте прямо... Вы православный человек, правильно?
Да.
Вы композитор?
Да.
И вы современный?
Да.
Так вот, сегодня мы будем говорить о современной православной богослужебной музыке, расспросим, что это такое, есть она или ее нет, это даже уже не вопрос, Владимир. Расскажите нам сегодня все, что знаете, об этом вы успеете за 50 минут.
Ну, за 50 минут, конечно, вряд ли успею, но спасибо, что пригласили в вашей гостиной, я уже не первый раз, и всегда с радостью принимаю участие в этой программе. Да, вопрос слушателя, конечно, меня позабавил и немного удивил, потому что очевидно, что человек, задавший этот вопрос, просто не в курсе того, что происходит сейчас в православном церковном пении, но при этом высказывает некое утверждение.
Но он, по крайней мере, ставит его под сомнение, поэтому ну, да. Есть тема для разговора.
Конечно. Дело в том, что, конечно же, современные песнопения и оригинальные сочинения, обработки, работа современных авторов, напротив, очень востребованы на клиросе. Но поясню, клиросами называются те части около Солии в храме, где стоит хор. Иногда хор стоит на балкончике наверху, на хорах. Но в любом случае и само место, и сам церковно-певческий коллектив, вот так условно называется клирос. Так вот, на огромном количестве клиросов современных очень востребована современная же православная музыка. Ее ищут, когда появляется новое, тут же скачивают. Я это знаю как создатель сайта clirus.ru, где собраны тысячи песнопений, из них около половины именно современных авторов, которые сами туда и присылали, или за них кто-то присылал, их очень активно скачивают, появляется новое, этим люди интересуются, это поют, и я, хотя очень скромный, так сказать, работник на этой ниве, но тоже я знаю во многих храмах и мои песнопения опыт за богослужением регулярно.
Мы сейчас послушаем одну композицию, называется она «Благослови». Автор-то кто?
Это как раз мое песнопение, это первый псалом, который поется на литургии.
Сегодня в нашей радиогостиной. И Оксана Куропаткина с нами сегодня по скайпу. Оксана?
Да, я на месте. Ну как тебе, Олег, красиво?
Ты знаешь, красиво, но я вот пытаюсь понять, это все-таки 19-й, 20-й, 21-й век. Как-то, ну, правда, все похоже звучит. Нет, Владимир?
Несомненно, да. И кто меня не знает лично, очень часто уверен, что я как раз композитор середины 19 века.
Живой!
Да, живой классик. Но прежде чем... Я понял, к чему вы клоните, Олег. Но прежде чем об этом говорить, я хотел бы дать краткую справку о том, что же происходит сейчас вот в церковном пении. Ну, в Русской Православной Церкви. Дело в том, что вот даже... В центре какого-нибудь города, тем более Москвы, где много храмов, можно буквально там за 3 часа с утра в воскресенье несколько сотен шагов сделать влево-вправо, вперед-назад, пробежаться по нескольким храмам и заметить, что везде поют совершенно разное и по-разному. То есть ситуация сейчас, да и не сейчас, а лет 200 точно, такова, что в церковном пении вот в нашем существует колоссальное разнообразие. Как это оценивать, это уже второй вопрос. Кто-то скажет такие положительные слова, как разнообразие, свобода, кто-то, наоборот, оценит это отрицательно и презрительно скажет, кто во что горазд. Но я не буду оценивать, буду просто говорить о фактах. Разнообразие колоссально. Вы можете зайти в один храм и попасть, хотя это и редко, но есть, попасть на любителей и ревнителей древнего пения, и вы услышите всю службу строгим унисоном, то есть одноголосием знаменного распева образца, скажем, первой половины 17 века. А зайдете в другой храм и услышите, там буквально там поют 2-3 тетушки простейший двуголосный-трехголосный обиход вот 19-20 века. Зайдете в третий храм, а там хор там из 10-12 человек, вполне приличный, и поют композиторов московской школы Чеснокова, Костальского, Данилина. А в другой храм зайдете, квартет, который поет в основном современных авторов, Иоаннафана, Кустовского, меня. И это будут совершенно разные манеры, разные качества, разная музыка, разные века, разные напевы и так далее, и так далее.
Подождите, я тогда не понимаю, я не в теме, но все-таки. Ведь богослужение, православное богослужение, расписано буквально дословно.
Текст.
В смысле?
Текст расписан дословно, и творчество, так сказать, словесного практически не допускается.
Так.
А музыкального творчества это никак не касается.
То есть это вот такая отдушина?
В некотором смысле да. Конечно, опять-таки, ревнители древнего пения сейчас со мной очень резко поспорят и скажут, что раньше этого не было. Но насколько раньше? Наверное, где-то в начале XVI века можно сказать, что в большинстве храмов пели одним и тем же распевом. Потом все-таки был дан некий старт творчеству, и даже в начале 17 века, еще в унисонные времена, появилась масса распевов, большой, знаменный, киевский, болгарский и так далее, и так далее. А уж с конца 17 века просто, так сказать, как плотину прорвало, вот в период Портеса, каждый стал сочинять, что во что горазд, потом это как-то немножко как-то в колею вошло и стало более, стало, что ли, на профессиональной основе делаться. Ну, в общем, этот процесс очень сложный, долгий, но по факту, вот последние лет 250, царит полная свобода. Вот когда я трудился регентом, то есть руководителем церковного хора и пел на клиросе, то никто и никогда мне ничего не указывал. Конечно, мой прямой работодатель, как говорят светские люди, то есть настоятель храма, конечно, его вкус играет роль, если он мне скажет что-то не петь, я это не буду петь и так далее. Но это все в рамках одного храма. Никакой общей установки ни для кого не существует. Все есть, свободны и делают, что хотят.
То есть нет в Русской Православной Церкви где-нибудь в ее структуре такого худсовета, который занимается утверждением...
Слава Богу, нет. Ну, кто-то, наоборот, оценит это отрицательно.
Как вы объясняете то, что православное богослужение в плане текста вообще никак не меняется, а в музыке такое многообразие, и никто не дает никаких установок.
Вот. Вы знаете, установки-то были, и не раз. Не помню, кому принадлежит знаменитая фраза, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Просто приведу один пример. Знаменитое и пресловутое сочинение Артемия Веделя, конец XVIII века, начало XIX, это покаяние от Тверди Медведя, угу. которое поется Великим постом, знаменитое и пресловутое, потому что оно является для многих, так сказать, неким символом таких, ну, бурных эмоций, театральности в музыке, недопустимой для церкви. Но, в отличие от многих подобных произведений, это произведение очень любимо, востребовано, его ждут прихожане, любят. То есть оно прижилось на клиросе. Ведь важен не жанр, а вот как приживется угу. в народе или нет. Так вот, его и запрещали, запрещали официально.
Как? На... Вот, вот просто вот брали и запрещали. Вот, вот это да не петь.
Да, да, именно так. И тем не менее, это до сих пор благополучно поют и будут петь еще долго. Произведение по-своему гениальное. И оно действительно прижилось, то есть стало хитом на все времена, выражаясь современным языком. Были попытки как-то ограничить, ввести единообразие, как в знаменитом проекте Козьмы Прудкова о введении единомыслия в России, и ни к чему эти попытки не привели. Вот эта музыкальная свобода на православном клиросе остается в значительной степени, но она, как бы это сказать, она, с одной стороны, безгранична. То есть вот я, работая регентом на клиросе, мог делать, что хочу и как хочу. Ну, естественно, ограниченный мнением настоятелей или наиболее активных уважаемых прихожан. Но я сам себя ограничиваю. Я сам понимаю, что сочетается с традицией, что нет. А если я этого и не понимаю, то это очень быстро войдет в противоречие с пониманием священника и прихожан.
Слушайте, вот вы попали, вот вы, Владимир, попались, прямо вот, вот в ловушечку попались. Значит, свобода, которая не ограничена, но на самом деле она ограничена традицией. А традиция-то да, да. это довольно жесткая, и традиция губит всякое сочинительство, всякое творчество. Просто душит его.
Нет, совсем нет, даже наоборот. Дело в том, что когда я просто ну вот, сажусь к фортепиано и хочу сочинить музыку, я как бы самовыражаюсь, да? Мне хочется что-то выразить, какую-то ну, да. эмоцию. Вот я самовыражаюсь, и я действительно ничем не стеснен. Могу локтями играть, могу пятками, что многие современные композиторы и делают. В общем, действительно, меня ничего не стесняет. Полная свобода. Для кого-то это иногда благо, но чаще это, наоборот, вот свобода без границ уже становится своей противоположностью, как это ни странно. Мы вообще живем в таком парадоксальном мире. Когда же я нахожусь внутри традиции и точно знаю, чего именно я хочу и кому я хочу, я уже не самовыражаюсь, а для кого-то выражаюсь. Это совершенно разный процесс. И вот тогда я, опираясь на традицию, в рамках этой традиции создаю нечто новое, и даже не знаю сейчас, как это точнее выразить, но это творчество менее индивидуально, но при этом более глубоко.
Но при этом, я не знаю, согласитесь вы или поспорите, но мне кажется, что вот православная богослужебная музыкальная традиция гораздо более ограничена, чем традиции, которые существуют в других музыкальных формах. Я понимаю, что в блюзе, допустим, джазе тоже существуют блюзовые стандарты, джазовые стандарты. Но там все-таки свобода творчества есть, там есть развитие. А здесь тексты ограничены, тематика ограничена. Мы еще не разобрались, ограничены ли мелодические ходы, интервалы, аккорды и так далее.
Ну, понимаете, во-первых, разнообразие такое колоссальное, что в нем потеряться можно. Сравнить какой-нибудь демевственный распев середины XVII века, сочинение Бортнянского, сочинение какого-нибудь Велиумова, сочинение там, Турчининова, сочинение Анафана, Елецких и так далее, и вы увидите такую разницу огромную, или Чеснокова, что может показаться, что это ну, абсолютная разница. Поэтому диапазон огромный, гораздо больше, чем, скажем, в том же блюзе.
То есть удавки на шее вы, как автор, не ощущаете?
Наоборот, наоборот. Хорошо это или плохо, опять-таки, это вопрос спорный, потому что некоторым это не нравится.
Оксана?
Да-да-да. А как бы вы определили роль музыки в православном богослужении, согласно традиции? Это место подчиненное, зависящее от текста, или наоборот, музыка придает какой-то смысл тексту? Как это, с вашей
точки зрения? Вообще, место музыки в православном богослужении, я бы сказал, абсолютное. Если вы...
Говорит музыкант, товарищи.
Не совсем, не совсем. Я говорю вполне объективно, потому что вы можете секундомером замерить, что происходит, скажем, на литургии, и свыше 90% времени будет звучать пение. То есть 9 десятых богослужения – это звучит пение. Поэтому с точки зрения прихожанина служба вся поется фактически, за исключением проповеди, чтения апостола и Евангелия, еще буквально нескольких возгласов священника. Все остальное – это сплошное пение, поэтому вся служба, про нее в русском языке говорят, служба поется. Роль музыки огромна. И здесь, конечно, очень серьезный вопрос – взаимосвязь музыки с текстом. Дело в том, что, с одной стороны, любой композитор, естественно, если он осмысленно подходит к написанию музыки, он пытается следовать за текстом, максимально ему соответствовать, ну, в плане акцентов, эмоций, ну, и так конечно. Далее. С другой стороны, православная музыкальная традиция, она как бы, ну, пытается быть лишенной всех лишних эмоций.
То есть?
Ну, музыка не может быть бесчувственной, в принципе, это невозможно, потому что такова природа музыкального восприятия, это эмоциональный, так сказать, язык. Но, с другой стороны, как бы это выразить точнее, пытается от всех, ну, переживаний таких резких, эмоциональных, мирских отстраниться, ну, быть аскетической.
Подождите, а разве она не создает эмоцию? Разве она не помогает в эмоциональном поклонении Богу? Нет у нее такой функции?
Совершенно верно, создает. Но, с другой стороны, чаще всего вот многих композиторов там, 19 века особенно обвиняют в том, что они своей эмоции подменяют ту эмоцию, которая должна была бы быть, исходя из текста.
То есть есть некая объективная эмоция, которая из текста?
Ну, текст – это же вербально, это смысл.
Ну, конечно.
Да. Конечно, но, с другой стороны, еще Григорий Ниский, великий отец 4 века, отец церкви, говорил о том, что догматы церковные, заповеди горьки, как пилюля, как некое горькое лекарство для нашего падшего естества, а сладкопение, в которое облачаются псалмы и вот эти самые догматы, они являются как сладкая оболочка для горькой пилюли. Так то это, есть как это, раз некий контраст.
Так да, это конфликт да. Или это, напротив, сдабривание и взаимодополнение?
Скорее, именно сдабривание и взаимодополнение. Но иногда получается и конфликт, потому что, конечно, там вот там знаменитое тоже великое словословие Велиумова, там, ну, столько всего понаворочено, в этом обвиняют и вот это покаяние Веделя, тоже, ну, некая театральность выражения. А ведь это действительно мешает, потому что очень часто, вы знаете, если актер, читая стихи или там прозаический какой-то яркий текст, начинает красить слова, вот читать с выражением, как это делают в школе, дети, да, то получается да, да, плохо. Да. А когда он хорошо себе представляет мысленно, что он хочет сказать, но при этом говорит вполне серым текстом, получается гораздо сильнее. Я вспоминаю там знаменитую запись, скажем, «Один день Ивана Денисовича», когда читает сам Солженицын. Он не актер ни разу, он читает достаточно такой скороговорочки серым текстом, как говорят в театре, но это гораздо более потрясающее чтение, чем любое актерское, потому что он очень четко представляет себе каждое свое слово. Также и в музыке надо пытаться следовать за текстом, но ни в коем случае не давить на него, не пытаться его подчеркнуть, не делать масло масляное.
Вот мы сейчас послушаем очень известный текст. Это еще одна композиция, которую вы, Владимир, принесли.
Да.
«Отче наш».
Это один из вот самых ведущих современных церковных авторов православной музыки, архиепископ Иоанн Афан Елецких. И сейчас вы услышите одно из очень удачных воплощений музыкальных его авторства «Молитвы Господней».
Oh,
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Это «Радио «Гостиная». Владимир Ковальджи с нами сегодня здесь в студии. Оксана Куропаткина по скайпу.
И Олег Шипун.
Да, Оксан, тут мы тут все говорим, 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 а ты, наверное, сидишь и хочешь что-то спросить, и хочешь, и хочешь.
Ну, обычно, когда я хочу, я спрашиваю. Вот. Но сейчас, по ходу дела, у меня действительно родился вопрос. Вот сейчас мы послушали композицию епископа Иоаннафана. Вот у нас в гостях Владимир, который мирянин. И в связи с этим у меня вопрос. А современную богослужебную музыку, кто ее пишет? Что это за люди? Кого там больше? Мирян, епископов, священников, монахов?
Ну, вообще, почему человек вдруг решает, а буду-ка я писать богослужебную музыку, и потом ее еще и берут и исполняют?
Да. Ну, конечно, больше мирян, потому что нас и статистически больше, естественно. Если называть имена самых известных современных, более или менее, ну, некоторые вот уже ушли от нас, но тем не менее, это Сергей Зосимович Трубачев в конце жизни принял диаконский сан, но большую часть жизни он был светским человеком, мирянином. Архимандрит Матфей Мармыль, знаменитый регент Троицы Сергиевой Лавры, с которым они вот с Трубачевым буквально в творческом симбиозе работали, и сам Матфей тоже очень много чего написал и обработал. Архиепископ Иоаннафан Елецких, Евгений Кустовский, регент, мирянин, Константин Туев, Толстокулаков из Новокузнецка, ваш покорный слуга. Большая часть все-таки миряне, и это регенты. Но вот я в свое время пришел на клирос церковный, стал петь, потом регентовать. Было это в годы, когда и ксерокс-то был почти недоступен, и вообще все было трудно достать. Поэтому многое недостающее я писал сам. Так я и начал составлять церковные песнопения. Причем вот я так часто говорю и думаю, очень многие авторы православных песнопений, современные, могут сказать так же, как я, что я не люблю себя называть композитором. Все-таки под словом «композитор» мы чаще имеем в виду такого свободного художника. А скорее я составитель песнопений, составляю их из уже известных традиционных элементов, но по-своему, точно так же, как слово «композиция» употребляется в цветочном деле. Цветочная композиция. Вот из одних и тех же цветочков вы составите один букет, а я другой. Это и будет разная композиция из элементов. Композиция из элементов.
Но на самом деле, все-таки любой композитор так или иначе составляет музыку из известных элементов.
Конечно.
Но это ведь 7 или 12 созвучий, там определенное количество теорию музыки так или иначе проходили. Поэтому, но я вот тут хочу прицепиться к тому, о чем вы сказали в начале, когда сказали о том, что некоторые вас считают композитором 19 века. Современная православная музыка, я понимаю, что сейчас обобщаю, обобщения бывают опасными, но обобщения также дают возможность взглянуть на вопрос как бы с высоты птичьего полета. Так вот, она в целом, в принципе, отличается чем-то по гармонии, по мелодике, по эмоциональному содержанию от православной, я подчеркну, богослужебной музыки, ну, скажем, начала 20 века.
Да, отличается. Развитие идет постоянно. Был вот период в 18 веке, так называемого портесного пения польского типа. Это совершенно один стиль. Потом его сменил другой стиль, стиль Турчининова, Бортнянского, Дегтярева, Веделя. Затем другой стиль, петербургская школа Архангельского, это совсем другой стиль. Потом знаменитая московская школа Костальский, Чесноков и прочие. Это тоже очень своеобразная музыка, и явно музыка 20 века уже. Потом просто это развитие несколько притормозилось по известным причинам, когда церковь выживала так в полуподпольном состоянии в советское время, и не до особого развития музыкального было. А с конца 90-х годов уже пошло опять довольно серьезное развитие, хотя мало такого принципиально нового пока, но ростки этого есть, есть. Пока все-таки мы, вот современные церковные авторы, больше стилизуемся, нежели создаем что-то принципиально новое.
Да,
это
ведь
правда, но для этого пройдет время, и будет, конечно, и следующее какое-то течение.
Там ведь нормальные совершенно две стадии. То есть первая стадия – это как раз стадия стилизации, стадия подражания, когда вот мы пытаемся освоить приемы, А потом уже начнем эти приемы использовать. Да. Есть ли вот просто границы? Вот этого нельзя. Вот, допустим, я не знаю, не всегда учителя музыки говорят правду. Сейчас на вас просто проверю. Вот некое утверждение. Нам в свое время говорили, что во времена Баха тритон считался дьявольским, сатанинским интервалом, и использовать его в богослужебных целях, не в композициях не рекомендовалось. Бах все равно это делал. Правда, неправда. И есть ли границы, которые христианским церковным авторам приходится раздвигать сегодня?
Ну, что касается конкретно тритона или уменьшенной квинты, то догматического запрещения, там, скажем, в католической церкви не было, но так не рекомендовалось его в какие-то песнопения вставлять, потому что действительно он слишком напряженно звучит, так волнующе и неустойчиво, ну, как и, скажем, малая секунда тоже. И Баха, конечно, очень много критиковали за излишнее, как многим казалось, новаторство. Но это вечная история, касающаяся абсолютно всех. Помните, как Софья Ковалевская, по-моему, должна была стать академиком, да, и один чиновник, вроде все документы в порядке, но он сказал как-то... Но всегда были мужчины академиками, как-то это вот, ну, не в традиции. На что она сказала, что когда Архимед сказала, знаете, говорит, когда Архимед открыл знаменитый закон Архимеда, то он в благодарность богам за это великое открытие принес в жертву 1000 быков. С тех пор все скоты ненавидят все новое. Вот такой знаменитый был ответ.
Грубоватая дама, однако. Ну ладно.
Ну, это шутка. Конечно, новое всегда встречается с противодействием, потом становится классикой. Или не становится. Это уже время рассудит. Вот я в свое время, когда начинал тоже вот что-то сочинять для своего клироса, сначала стеснялся вот этого, как бы, а вот это пойдет или нет, вот, сочетается вот, или вот, нет. А потом понял, что ничего, стесняться здесь не надо, потому что практика, как говорили классики марксизма, есть критерий истины. И в этом они были правы. Это, знаете, один батюшка вот любил цитировать Маркса в своих проповедях, а когда встречал несколько недоуменные взгляды прихожан, сказал, что, знаете, у Бога иногда и ослица правду говорит. Так вот, практика – критерий истины. И поэтому, что бы мы сейчас ни писали, я или кто-то другой, очень быстро реальная церковная практика отбирает то, что ей нужно, а все остальное забывается благополучно.
Оксана.
А можно вопрос на уточнение? Вы сказали про то, что практика отбирает то, что ей нужно. А вот если более точно, практика – это же что-то, все равно звучит как что-то абстрактное. То есть имеется в виду, что критерий приживаемости и правильности музыки – это то, как часто и как много определенные регенты употребляют эту музыку.
Да,
то есть, получается,
да.
Понравилось церковному народу, значит, хорошо. Не понравилось, значит, нехорошо.
В общем-то, да. Это то, что богословы называют вот рецепцией церковного народа, церковным народом. Действительно, вот, скажем, среди моих песнопений, выложенных в интернет, напечатанных в различных там сборниках, разошедшихся большим тиражом, вот есть песнопения, которые вот я отлично знаю по записям в интернете и там по знакомствам, что их поют, а другие вот никто не поет. Вот вот произошло одно, стало хитом, другое нет.
Слушайте, слушайте, я понял, товарищи. Значит, все, что надо, это, во-первых, писать хорошую музыку, а во-вторых, построить, выстроить отношения с несколькими популярными регентами в церквях, желательно в Москве или в Санкт-Петербурге или в других городах, и вперед. Или я упрощаю?
Нет, упрощайте. Они все равно не возьмут в работу то, что им не нравится.
А не получается ли такая зависимость церковной музыки, а это же действительно серьезное дело, от вкусовщины? То есть,
получается,
может быть,
получается.
Людям нравится какая-нибудь попса?
Конечно, а там серьезные получается. Люди, им попса не нравится.
Да какие серьезные? Все люди одинаковые. Конечно, получается вкусовщина, и чаще всего это вкусовщина настоятеля, потому что кто платит, тот заказывает музыку, как известно. Поэтому есть настоятели, которые жестко требуют там музыку определенного стиля и никакую другую. Вот она им нравится. Ну и регент, если он соглашается, значит, работать на таких условиях, начинает петь соответствующую музыку. Да, это вкусовщина.
На самом деле, друзья, Бог хранит православную православную церковь, вот от чего. Слушая, допустим, песни евангельских церквей, иногда просто берешься вот за голову хватаешься от страшных текстов с плохими рифмами, с плохим стилем и так далее. Вот от этой проблемы вы, друзья, защищены, и слава Богу.
Ну да. Да, и, кстати, вот раз был разговор о различных стилизациях, я бы хотел тогда, давайте сейчас послушаем третье песнопение, которое я принес. Это мой старший коллега и большой друг Евгений Кустовский, основатель школы Регенской и замечательный тоже гармонизатор и композитор. Сейчас мы послушаем его стилизацию под двухголосие а-ля Кастальский. Это псалом «Хвалите имя Господне», который вот действительно выдержан в стиле Кастальского совершенно великолепно.
Хвалите имя Господне, хвалите ради Господа, ради Господа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословен Господь.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Да-да, наши двери открыты для всех. Вы можете нам позвонить 8 800 333 1706, или вы можете написать на сайте theos.fm или через наше онлайн-приложение. Есть письмо, я его оставлю и зачитаю несколько позже. Мы тут про вкусовщину говорили. Тема-то важная. Владимир Ковальджи, чуть не сказал церковный композитор, а он себя так не любит называть. Ладно, как хотите.
Я вот что хотел добавить, важный момент, потому что не все хорошо представляют структуру именно православного богослужения, что ограничивает ту самую вкусовщину, которая, несомненно, имеет место быть. Дело в том, что вот то разнообразие пения, о котором я говорил в начале, его можно разделить на две неравные части. Малая часть – это действительно ревнители старинного пения XVII века, а большая часть храмов, в которых поют очень по-разному, в разных стилях и так далее, все равно опирается на единую традицию обихода для неизменяемых песнопений. Наоборот, для изменяемых.
Это
дело
что?
В том, что песнопения, особенно вот на всеночном бдении, на вечернем богослужении, разделяются на изменяемые тексты и неизменяемые. Неизменяемые – это которые каждый день поются, одни и те же. Вот эти тексты чаще всего распеваются на какие-то авторские напевы, сочинения или традиционные напевы, но так музыкально как бы акцентируются. А изменяемые тексты, которые каждый день разные, ведь каждый день вот свои праздники, свои святые и так далее, огромное количество томов миней используется в течение года, вот текстов на каждый день. Вот эти тексты распеваются на определенные шаблонные мелодии, так называемый гласовый обиход, 8 гласов, И эти шаблоны довольно устойчивы в последние там, лет 150 уж точно. И вот они являются неким общим знаменателем. Поэтому где бы, что бы я ни пел или ни сочинял, я все равно ориентируюсь на вот этот гласовый обиход. Не может моя музыка приходить с ним в резкое противоречие стилистическое, эмоциональное. Надо все-таки на него ориентироваться. Поэтому это является некой красной нитью, которая скрепляет традицию, хотя разнообразие очень велико.
Но надо понимать, что вас лично, как автора, как композитора, вас это не смущает.
Что?
Ну, вот то, что вы должны ориентироваться на обиход, и вы не можете отходить от устоявшихся стандартов, они вам не мешают.
А напротив, они позволяют мне работать более осмысленно, вдумчиво и тонко. Потому что в условиях неограниченной, скажем, такой свободы самовыражения, во-первых, получается, что я работаю как бы сам для себя, как поэт-интроверт, который пишет так, что он понимает, о чем он пишет, а вы не понимаете. А когда я работаю в рамках традиции, тогда я уже тонко работаю над словом, над его выражением эмоциональным в музыке. Не знаю, мне это только помогает.
Тут еще важная деталь в том, что христианская и, в частности, православная музыка прославляет не композитора, не исполнителя, не певца, она прославляет Бога. И, не знаю, согласитесь или нет, но вот, насколько я понимаю, все-таки одно из самых главных ограничений, и это действительно ограничение, которое помогают нам в пропасть не свалиться, заключается в том, что эта музыка обращена к Богу. Это я не хочу показать, какой я крутой, какой я классный композитор, поэтому ведь имена православных композиторов на служении уж никак не объявляются, это неважно.
Ну и вообще самый крутой и великий композитор всех времен, Иоганн Себастьян Бах, как раз 90% своей музыки адресовал как служение Богу, а не как свободную композицию, и именно этим и велик. И действительно, ну, вот мне как бы совершенно все равно, под моим ли именем мои ноты на клиросе. И вообще самой высшей, наивысшей похвалой для церковного композитора является то, когда его песнопение становится безымянным обиходом. Вот уже там знаменитая «Взбранный воеводе» священника Алиманова начала 20 века уже на очень многих клиросах давно забыли, называется, просто называют «алиманскую поем», и уже думают, что это может быть какое-то обозначение местности, или там, феофановскую, и уже непонятно, то ли это там феофановский монастырь, то ли это сочинил Феофан, уже никто не помнит. Вот стало обиходом, это поет вся Россия, и уже забывают имя автора. Вот это высшая похвала.
А вы можете представить себе, что рано или поздно, допустим, сейчас вообще скажу, я не знаю, ересь это или не ересь, что на православном богослужении появится музыкальный инструмент хоть какой-нибудь.
В общем, представить себе это можно запросто. Более того, скажем, в начале 20 века на предсоборном присутствии, которое было посвящено в частности вопросам церковного пения, очень довольно плодотворно и деловито обсуждался вопрос о возможности там, органа или физгармонии за православным богослужением.
И что? Что решили?
Ну, как не успели ничего особо решить, и собор-то сам не успел закончить свою работу толком по революционным причинам, да. Но это обсуждалось, этот процесс шел достаточно конструктивно и деловито. Ничего страшного в этом нет. Но, с другой стороны, есть большое преимущество в пении без сопровождения инструмента. Ну, во-первых, скрипка Страдивари, самая расчудесная, все равно не может произнести осмысленное слово. А богослужение, оно все осмысленно. Поэтому, конечно, соединение с текстом хорошо. Музыка без текста становится, так сказать, эмоционально трактуемой очень широко. В связи с текстом она вводится в некие смысловые рамки. Но представить себе сопровождение вполне возможно, и никакой ереси в этом принципиальной нет.
Но а не разбивает ли это традицию?
Конечно.
Всю жизнь, все века было принято в православном богослужении не использовать музыкальные инструменты, а тут вот раз и стали использовать. Не ересь ли
это? Но это чисто принято, видишь.
Нет, это не ересь, а нарушение традиции. Действительно, если кто-нибудь сейчас будет любую традицию, плохую или хорошую, неважно, ломать через колено и что-то новое вводить, конечно, будет возмущение и непонимание. Но если это каким-то естественным путем произойдет и постепенно, то вполне возможно. Я к этому ничуть не призываю, ни в коем случае.
А не возникает ли, ну, скажем, такой нестыковки? Вот смотрите, мы часто говорим, ну, а мы, я имею в виду людей, которые ходят в евангельские, там, баптистские, пятидесятнические, другие церкви, мы говорим, давайте петь на богослужении музыку, которая приближена к тому, что люди поют в реальной жизни. У нас получается и христианский рок, и христианская попса, и даже христианский рэп, и много его, этого самого христианского рэпа. Зачем? Мы объясняем так, чтобы человек, который приходит в церковь, и он славит Бога, для него есть определенный язык, к которому он привык. Это язык современной музыки. Вот мы не можем петь что-то архаичное. Я сижу сейчас и слушаю, у меня складывается ощущение, что как раз здесь происходит такое расслоение. То есть человек приходит, у него в церкви одно, одна музыка, одна стилистика, одна форма выражения, допустим, той же самой эмоции. А потом он выходит за порог, и другая. Не возникает желания все-таки их как-то совместить через реформирование?
Да нет, я думаю, что как раз культурный консерватизм – это очень хорошо. Пусть будет побольше таких очагов культуры, как библиотеки, храмы, концертные залы и так далее, которые будут достаточно консервативны. А процесс некого сближения языков идет, несомненно. Ведь
в чем же он выражается?
Как в чем выражается? Сравните песнопение Бортнянского с песнопениями там, начала 17 века знаменными. И мы видим, что песнопение Бортнянского, естественно, ближе по языку к итальянской опере того же периода. То есть это сближение, естественно, идет. И те песнопения, там, которые вы сегодня слышали, там, и мое, и Анафана, они тоже достаточно современны по языку музыкальному, ну, скажем, ну, по меркам, да, там, начала 20 века, пускай. Они уже на другом языке говорят, чем 16 век.
Оксан?
Да, но я себе с трудом представляю, чтобы вдруг в православном богослужении появились рокерские распевы или
да
там тем
будет.
Более какой-нибудь металл.
Да не будет.
Ну, один
не
мой
будет.
Знакомый регент, правда...
Там уволят регента, если это будет.
Да-да, я даже могу рассказать, что один мой знакомый регент на годовщину, какую-то, по-моему, 10-ю годовщину убийства Джона Леннона как раз переложил одну из песней Леннона на херувимскую песнь и спел, после чего был с треском уволен.
Вот. Здесь интересная вещь, да, здесь традиция, которая действительно нас защищает, от падения защищает, с одной стороны, а с другой стороны желание экспериментировать, и вот кому-то там удобно, и он хочет экспериментировать, кому-то нет, но, наверное, каждый это решает для себя.
И потом эксперименты, повторяю, есть, и порой очень смелые, но они каким-то естественным образом, вот в силу того, что этот вопрос пущен, во всяком случае, в нашей православной традиции на самотек, то происходит такое вот естественное угасание каких-то экспериментов, которые не принимаются в целом, так сказать, сообществом и профессиональным, и прихожанами, и священниками, а другие эксперименты, наоборот, пробивают себе дорогу и становятся... Ведь, ну, Чесноков для своего времени тоже был... смелый новатор музыкального языка со всеми этими нон-аккордами сладкими и так далее, но он же прижился, и его песнопения являются вообще жемчужинами, так сказать, классикой.
Слушайте, а какой-то межцерковный обмен бывает? Например, русская православная церковь поет что-то из греческой и
да,
наоборот?
Да, конечно,
или,
конечно.
Или с католиками?
Конечно, бывает. А вот «Литургия мира» Иоаннафана Елецких как раз написана на, как обработки григорианских распевов, но на православный текст. И, кстати, очень удачно, потому что григорианские распевы древние, они очень близки к знаменам по, ну, по певкам, по духу. И такой процесс есть. Есть и такой обмен... Простите, сейчас вы что сказали еще?
Ну, между церквями, допустим, ну, совсем уже, да, православной с католической.
Нет, с Грецией, насчет там, с Грецией, да, с Грузией, да, и так далее. Очень у нас сейчас популярные эксперименты с греческим пением, как древним, так и современным, с грузинским пением. Но, надо сказать, эти эксперименты мне лично не нравятся, когда я их слышу вживую. Вот одно время в Москве было очень популярно петь херувимскую на грузинский напев. Это один подобен грузинский. Очень красивый. Но я его несколько раз слышал и даже сам пел с кем-то на клиросе, и как-то все это было не очень. А потом я услышал, как эту же мелодию поют грузины в грузинском храме. И я понял, что нет, русским это противопоказано.
Из культуры вырывать нельзя.
Да, грузинская кварта – это грузинская кварта. Она потрясающая. А русский – это просто кварта.
Там голоса по-другому, там просто голоса звучат по-другому.
И сочетаются по-другому.
Ну, кстати, то же самое бывает.
Экспериментов очень много.
Когда, допустим, мы начинаем петь американские песни. Оно вроде все правильно, но все как-то по-другому звучит.
Еще есть, понимаете, маленькая такая отдушина у православных регентов, которые любят самую разнообразную музыку. Это на Пасху принято пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» петь на разных языках, поскольку и Евангелие традиционно в этот день читается как минимум на трех языках, а некоторые там на пяти, семи и так далее. И вот клирос не отстает от священников и начинает петь тропарь на разных языках, и на разных языках не только в смысле текста, но и на разных музыкальных языках. Очень популярный стал в таком spirituals стиле «Христос воскресе» Кустовского, поют, если грузинское, то грузинское, если греческое, то немецкое, французское, и американское и так далее, ну, английское. Очень весело получается такое разнообразие музыкальных языков на одной службе.
И вот такое разнообразие поклонения, разнообразие прославления. Вопрос прислала Любовь, я его перефразирую немножко. Как помочь молодым людям, молодому поколению отличать полезную музыку от вредной? Послушаешь совсем уж тяжеляк, послушаешь скриминг, и думаешь, что человек себя разрушает. Здесь наоборот, музыка, которую мы сегодня слушали, она вдохновляет. Вы работаете с молодежью. Молодежь слушает то, что вот вы сейчас там нам приносили?
Ну, часть, конечно, слушает. Вы знаете, нельзя делить музыку по жанрам. Я вас прошу этого не делать. Есть музыка плохая и хорошая. Ну, может быть, я, конечно, тоже очень какой-то человек несовершенный, ограниченный.
Это все мы там.
Конечно, поэтому я говорю про свое мнение, никому не навязываю, но я тоже и вел передачи на радио в свое время, посвященные року и посвященные, там, не знаю, Элису Куперу, Мьюз, Лед Зеппелин, не говоря уже о Битлз. И мне эта музыка очень нравится. То есть есть тяжелая музыка, которая написана прекрасно, а есть тяжелая, скучная, вредная, плохая музыка. Точно так же, как и в рамках так называемой классической музыки, есть скучная, пустая, никчемная музыка, а есть гениальная и вечная.
Эх, а как бы легко было взять целый жанр, отсечь, и дело с концом?
А не надо, поэтому дело в культуре. Если повышать свою культуру, то вы будете распознавать хорошую музыку и там, и там, и там.
К чему идет православная музыка? Буквально за 30 секунд прошу вас ответить. А через 50 лет она будет отличаться от того, что мы слышим сегодня? Как считаете?
Я думаю, будет. Тоже язык будет постепенно продвигаться в сторону современного языка, но очень постепенно. И отставая от него, как бы вот эта традиция тянет в одну сторону, жизнь тянет в другую сторону, и практика, она находится посередине, находит некий компромисс, чтобы не оторваться совсем от жизни, но и не оторваться от традиции. И вот тот, кто находит этот компромисс, он как раз и, мне кажется, это удачно.
Ну и хотя бы маленький кусочек последней композиции мы услышим, хотя бы 20-30 секунд, достойно
это
есть.
Константин Туев, композитор из Новокузнецка.
Владимир Ковальджи был сегодня с нами в студии, Олег Шевкун, по скайпу Оксана Куропаткина. Оксана, спасибо.
И тебе спасибо.
И с нами звукорежиссер Ян Латышинский. Всего доброго.
До свидания.
Присно блаженно.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.